царском селе. Симе Чагодаевой жить на свете было трудно, но интересно. С одной стороны, она ужасно страдала. С другой, летала как на крыльях. Оказывается, так тоже бывает. Страдала она, потому что жалела Алешу. Вчера так и не успела исполнить свое намерение провести сцену расставания нежно, но твердо. Алеша милый и хорош собой, но невероятно инфантильный. Спрыгнул с забора, ввязался в какую-то драку, и его забрали в полицию. Мама, как всегда, права. Это не вариант. Сегодня прибавился новый повод для терзаний — неспокойная совесть. Ведь формально с Алешей она не порвала. Поцелуи, пускай коротенькие, все-таки были. А это очень серьезно. Между тем, нынче случилось нечто чрезвычайно важное. Мама, как и собиралась, повезла Симу в Павловское и познакомила с племянником Анфисы Сергеевны, тем самым существенным вариантом, о котором дочка давеча и слушать не захотела. Но штука в том, что вариант действительно оказался очень, то есть даже в высшей степени существенным. Единственное, немножко староват, лет 35, но красив, статен, в прекрасно сидящем мундире и брюнет. Мама сказала, что Мишель занимает какую-то чудесную должность в интендантстве и вообще твердо стоит на ногах. Сначала Симочка, конечно, на племянника и смотреть не хотела, хоть и приметила, что он пожирает ее взглядом, но после обеда они подружились. Мишель оказался ужасно славный, рассказывал еврейские и грузинские анекдоты, так что рассмешил до слез. Потом учил стрелять из револьвера. А самое лучшее началось, когда он повез ее кататься на собственном автомобиле «Форд» и даже дал подержаться за руль. За весь день Сима ни разу не вспомнила об Алёше, а ведь еще накануне была уверена, что влюблена до конца жизни. Все это было нехорошо, непорядочно. По дороге домой она твердо решила, что сегодня же с ним объяснится, и тогда будет принимать ухаживание великолепного Мишеля с абсолютно чистой совестью. Спросила у горничной Степаниды, телефонировал ли Алексей Борисович, и телефоны горничная стоили очень недешево, но Антония Николаевна тратилась, потому что без этих атрибутов приличного дома не бывает. Вопрос был риторический. Алеша звонил по 4-5 раз на дню. Каково же было изумление Симы, когда Стеша ответила отрицательно. Тут к угрызениям совести прибавилась тревога. Неужто не выпустили из околотка? Или куда-то там его забрали? Не может быть. Она сама протелефонировала на квартиру Алешиному дяде. Тот успокоил, мол, все в порядке, а Болтус провел ночь в узилище, но утром вернулся и сидит у себя в комнате. Наверное, занимается. Очень все это было странно. «Подозвать?» «Да». Сима набрала в грудь побольше воздуха и приготовилась к тяжкому разговору. «Главное успеть сказать, Алеша, только не перебивайте. Нам больше не нужно видеться. Я не могу любить вас так, как вы того заслуживаете. Прощайте навсегда». И не втягиваться в выяснение отношений. Дать отбой, а будет звонить, не снимать трубку. Когда узнает про Мишеля, сам все поймет. «Сима!» — голос у Алеши был необычный, какой-то взвинченный. «Алеша, только не перебивайте. Нам больше не нужно...» Но он ее перебил. «Вы чудо! Вы как ньютоново яблоко!» «В каком смысле?» — удивилась Симочка. «Я целый день бьюсь над одной шарадой, не могу найти решение. Вдруг дядя сказал, иди к телефону, звонит царица твоей души. И меня как ударило. В царское нужно ехать. На месте, возможно, что-то прояснится». Она нахмурилась. «Совсем ребенок, честное слово. Какая еще шарада? Мне нужно вам сказать что-то важное. Шарада подождет». «Да это не в том смысле шарада. Дело громадного титанического значения. Простите, у меня сейчас нет времени разговаривать. Я спешу на вокзал». Чтобы у него не было на нее времени, что-то невиданное. С одной стороны, Сима чувствовала себя уязвленной. С другой, хотелось покончить с неприятным делом. Ну и еще, конечно, стало любопытно. Мама, успокоенная удачной поездкой в Павловское, сочла возможным оставить дочку одну, поехала пить чай к подруге. Сима была вольна действовать по собственному усмотрению. «Разговор срочный», — сказала она тоном, не допускающим препирательств. «Много времени это не займет. Вам нужно в Царское? Отлично. Встретимся через полчаса на вокзале». Однако разговора не получилось и на Царскосельском вокзале. Алеша вел себя странно. Говорил непонятно, то слишком громко, то чересчур тихо. Глаза горят, на лице возбужденный румянец. «Красивый он все-таки», — вздохнула Сима, не очень-то вникая в его сбивчивый рассказ. «Какая-то малоинтересная история про военные секреты». Следовало признать, что Алеша обладает важным, редко встречающимся у мужчин свойством. Так носить всякую одежду, даже потрепанный летний пиджачок из мягкой чесучи, будто она сшита на заказ лучшим портным. Алексей Романов проигрывал Мишелю по большинству пунктов, но не по всем. Особенно хороши у него руки с длинными и сильными пальцами пианиста, с изящно очерченными ногтями. Как тут не вспомнить гоголевскую Агафью Тихоновну? Если б к состоянию, автомобилю и душистым усам Мишеля прибавить лицо, ресницы и руки Алёши, да не позабыть про дивный баритон. В общем, то, что было нетрудно произнести по телефону, теперь глаза в глаза никак не шло на язык. К тому же до поезда оставалось всего 5 минут. «Отчего не прокатиться приятным летним вечером до Царского села?» — сказала себе Сима. «Полчаса на разговор вполне хватит, а потом можно тем же поездом вернуться». Она представила, как будет ехать назад одна, утирая слезы с чувством горечи и выполненного долга. Словно Татьяна Ларина, которая предпочла внешне привлекательному, но безответственному Онегину, тоже вполне привлекательного, но ответственного князя Гремина. Вдруг в потоке сбивчивого шепота Симочка расслышала нечто в высшей степени интересное. «Я дал честное слово, что буду молчать, но вы — единственный человек, от которого у меня нет и не может быть секретов». Она навострила ушки. Поезд уже тронулся, и вокруг все лязгало и грохотало. Сима слушала внимательно, чувствуя, что начинает кружиться голова. Вероятно, от масштабности шарады. А может, от того, что Алешина дыхание согревало ей щеку. «Ах да», — спохватился он, — «вы ведь тоже хотели сообщить мне что-то важное?» «Это подождет. Сначала интересы отчизны», — ответила Сима. Вечер был чудесный. Они долго прогуливались вдоль длинной ограды гвардейского штаба. Публики на аллее было множество. Где-то играл духовой оркестр, по краю дорожки раскатывали белоснежные велосипедисты, неспешно проезжали верховые, дамы в амазонках, мужчины в цилиндрах и эдингтонах. Ах, если б вся российская жизнь была столь же цивилизована, как вечернее гуляние в Царском селе, подумалось Симе. Разгадка страшной тайны государственного значения оказалась делом малоувлекательным. По большей части Симочка была предоставлена самой себе. Стояла и ждала, пока ее спутник рыскал по кустам вдоль ограды. То замрет у железных прутьев, что-то высматривая, то сорвется с места. Чуть не ежеминутно яростно тер виски, отчего растрепалась прическа, и это Алеше очень шло. С одной стороны, стало еще заметней, как он зелен и несолиден, с другой — очень точно сказано у Брюсова. «Что ж мне делать, когда не присыщен я этой жизнью хмельной? Что ж мне делать, когда не присыщен я вечно юной весной?» Пожалуй, если бы Алеша сейчас обнял ее и поцеловал, у Симочки не достало бы твердости устоять перед соблазном. Словно подслушав ее мысли, он вдруг вынырнул из кустов и потянул за собой в заросли. Вся порозовев, Сима шла за ним. «Это же очень просто!» — воскликнул Алеша. «Ночью, когда темно, можно перелезть на ту сторону в любом месте, где кусты подступают к самой ограде. Хотя бы вот здесь. Предположим, изменник закопал папку где-то с той стороны. Шпион выкопает и тем же манером выберется наружу. Только и всего. Знаете, как этому воспрепятствовать?» Она покачала головой. «Раз нашим неизвестно, где находится тайник, нужно расставить часовых по всему периметру. Сколько понадобится? Рота? Две? Хоть батальон. Через ворота-то немец на территорию не проникнет? Надо сказать об этом Козловскому». Схватил Симу за руку и потащил обратно на аллею. Выскочили на дорожку так стремительно, что чуть не угодили под колеса целого эскадрона велосипедистов, все усатые, в одинаковых костюмах и кепи. Проехав вперед с полсотни шагов, кавалькада дружно повернула налево и гуськом въехала в небольшие ворота, у которых дежурил постовой. Он лихо взял под козырек. «Смотрите, тут еще один вход!» — вскричал Алеша. «Идемте же!» Он побежал к воротам. Сима вздохнула, пошла следом. Караульный преградил Романову путь. «Без пропуска не положено». «А как же те, господа?» Он показал на удаляющихся велосипедистов. «То офицера с клуба». Только теперь Алеша обратил внимание на черную вывеску с золотыми буквами. «Гвардейский спортивный клуб». Рядом, на отдельном щите, всякие афиши, объявления, расписания. Встал у решетки, стал смотреть. Вон лужайка для игры в крокет. Поодаль корты для лаун-тенниса. Там быстро передвигаются фигурки в белом. Прошел еще дальше, увидел футбольное поле. Там шла тренировка, слышались громкие голоса спортсменов. Сима встала рядом, неодобрительно поглядела на голые колени снующих взад-вперед мужчин. «Интересно», — подумала она, — «у Алеши тоже ноги заросли волосами?» «Вряд ли. Вот у Мишеля наверняка». И существенный вариант стал в ее глазах чуточку менее существенным. Люди на поле вели себя странно. Сначала гонялись друг за дружкой по полю, крича и толкаясь. Потом один, в черной фуфайке и перчатках, встал под деревянной скобой, с одной стороны затянутой сетью, а остальные по очереди стали целить в него мечом. Причем не кидали, а били ногой. Попасть было нелегко. Мяч все время пролетал мимо господина в фуфайке, хоть тот, казалось, и пытался сам подставиться под удар. «Господа, я не виноват!» — наконец завопил он, швыряя кепи о землю. «Я же не голкипер! Где этот чертов Рябцев?» «Господин полковник сказал, что Рябцев больше играть не будет», — строго ответил высокий шатен с испаньолкой. «Учитесь стоять на воротах, граф. До 11-го остается всего неделя». Он разбежался, ударил по мячу, но граф ловко расставил руки, и мяч пролетел прямо между ними. Симе прискучило смотреть, как серьезные люди занимаются чушью. «Что вы застыли?» — сказала она. «Пойдемте». Алеша повернулся к ней. Глаза у него были широко раскрыты, будто он увидел некое чудесное видение. «Афиша!» — прошептал он. «Мэтч! Ну, конечно же!» И опять припустил бегом, только в обратном направлении. Закатив глаза к небу, Симочка побрела назад к воротам. «И все-таки Мишель», — думала она. «Что там разглядывает этот сумасброд, так нелепо размахивая руками?» Большая афиша, на ней крупно напечатано. 11 июля 1914 года, в полдень, матч между гвардейской футбольной командой, «Царское село», и немецким спортивным клубом «Санкт-Петербург». Свободный доступ публики.